уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.11 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, Дмитрий Орлов с нами, программа «Умные парни», гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий.
Евгения, здрасте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Говорить мы сегодня будем много про... Начнем, естественно, с QR-кодов. С вот этого идеи законопроекта о введении QR-кодов с февраля будущего года. Сейчас Мишустин очень много заявлений сделал, прям вот буквально с колес, что называется, читаем. Мишустин призвал Попову продолжать оказывать регионам поддержку в борьбе с коронавирусом. Мурашко назвал регионы с максимальным ростом заболеваемости ковидом за неделю. Это, наверное, сигналы, как называется, в телеграм-каналах пишут, сигналы губернаторам посланы. Сахалин, Тува, Амурская, Саратовская, Тверская области, Калмыкия, Хакасия, Севастополь. Давайте начнем с того, все-таки с этого закона о QR-кодах. Складывается впечатление, на самом деле, что если такой временной лаг довольно большой, с февраля будущего года, это скорее, знаете как, попугать, чтобы люди пошли привились, и потом сказали, ну, и такого нету теперь необходимости, потому что вы все пошли привились. Или это, скажем так, вхождение в новую реальность?
Ну, надо сказать, что... Власти уже прибегали к механизмам, так сказать, отложенных решений в сфере QR-кодов, прежде всего московские власти, и это было достаточно эффективно. Отложенных решений или решений, которые действовали недолго, они действительно стимулировали людей прививаться, особенно это заметно было летом. Но я полагаю, что сейчас, поскольку речь идет о законодательном оформлении этих мер, во-первых, и, так сказать, о том, что решение это принимается задолго до вступления в силу, ну, в общем, приличное еще время до февраля, да. Я думаю, что речь все-таки идет о системном введении этих мер. И я думаю, что будет общая логика и для предприятий общественного питания, для транспорта и для торговли. Свобода, так сказать, QR-фри, да, и, значит, ковид-фри. Нет, не ковид-фри, как раз для...
Нет, ковид-фри зон. Помните, зоны, свободные от ковида, так это называлось.
Да. Ковид-фри зоны образуются с помощью, значит, QR-кодов, и там достаточно свободно люди себя ведут в этих свободных зонах. Ну, а те, кто либо не сделал прививку, либо... не переболел, либо не имеет медотвода, те, соответственно, должны думать о том, чтобы быть отнесенными к каждой из трех, к одной из этих трех категорий. Естественно, планируемые решения, они вызывают значительную, так сказать, общественную дискуссию, так мягко скажем.
Вот
есть
да,
есть
да.
Масштабная волна недовольства возможными принимаемыми решениями в соцсетях. Был опрос известный одного из государственных агентств, значит, в котором почти 80% выступили против. Но надо сказать, насколько этот опрос был релевантным. Сегодня, вот, допустим, опубликован опрос УРАРУ, там, правда, небольшой перевес, но все-таки есть в пользу среди их аудитории, да, аудитории-то разные у СМИ, небольшой перевес, но есть в пользу тех, кто поддерживает эти решения. Так или иначе, дискуссия очень напряженная. А степень агрессии в обществе высокая, и агрессии взаимной, вот этих ваксеров, сторонников прививок и антиваксеров, да. И здесь, конечно, нужна очень взвешенная политика, и прежде всего, конечно, разрешение пограничных ситуаций, а именно, значит, медотводы, люди, которые переболели, нужен ли им при высоком титре антител, так сказать, нужна ли им прививка,
Или болели, не обращаясь, а потом
да,
выяснили, что у них есть
антитела.
Да, и, наконец,
третье, вы правы совершенно. Болели, не обращаясь, да, но антитела есть, и, так сказать, а может быть, обращаясь, но не оформив, так сказать, должным образом. В общем, вот эти пограничные ситуации, они, конечно, должны быть разрешены в ходе работы над законопроектом. И пресс-секретарь президента Песков сегодня заявил, что работа, собственно, только начата, что вопросы надо адресовать, во-первых, правительству, а во-вторых, в парламенте еще предстоит большая работа.
Я представляю, предполагаю, что в больших городах, например, работу можно системно более-менее настроить.
Какого рода работу?
Работу вот эти вот перемещения по QR-кодам.
Да.
Вхождение туда, выход оттуда и так далее. Но что говорить о каких-то малых населенных пунктах? Просто банальный пример. В каком-то из городов пытались ввести QR-коды на посещение торговых центров. Чем это закончилось? Там охранника побили, да и все. Ну, то есть системно, насколько это, в принципе, реально сделать? Я понимаю, в рамках одного, может быть, Сан-Марино это возможно, но в рамках Российской Федерации, мне извините.
Ну, это возможно и, я думаю, в рамках больших городов и, так сказать, малых населенных пунктов. А, значит, ну, здесь тоже есть пограничная ситуация. Вчера у меня был достаточно напряженный разговор с моей матерью, пенсионеркой, ей 88 лет. Она говорит, я не буду покупать, значит...
Кого покупать?
Айфон.
А, так
да,
в МФЦ надо
говорит,
сходить.
Зачем
раз
мне?
Это?
Зачем мне? Я не буду, значит, с какой-то... Я 100 лет живу и без айфона, и проживу
еще.
Ну, я
ее понимаю прекрасно.
Вот. Таких людей очень много, и никто не вправе принудить некоего, так сказать, потребителя покупать какое-то специальное оборудование. Да. А если не специальное оборудование, значит, они должны быть в бумажном виде.
Они должны в МФЦ идти, да.
Да,
но это
они
же
должны идти в
МФЦ.
В общем, это целая, так сказать, дополнительная история. Короче говоря, все эти, значит, механизмы должны быть тщательно выстроены. И, на мой взгляд, сегодня, это я уже говорю не как политолог и не как эксперт, а общественный деятель, я хочу напомнить, что, так сказать, у меня есть и этот формат деятельности.
Так.
На мой взгляд, нужна какая-то, так сказать, структура, назовем ее примиренческая, какой-то, может быть, общественный совет, группа людей, которые могут примирить, во-первых, ваксеров и антиваксеров, значит, какой-то выступить в роли медиаторов, скажем так, конфликта, а конфликт очень существенный. Ну и, конечно, там в качестве, значит, спикера, в качестве одной из сторон должна выступать, собственно, наша фарминдустрия, потому что у нее есть тоже отдельные интересы. Они сейчас, как вам сказать, встроены в... Они встроены в государственную логику, это же неправильно, и люди это понимают.
В
что
смысле,
есть...
а как это должно быть, я не очень понимаю, вот
ну,
роли фарминдустрии?
Фарминдустрия, ну как, они, так сказать, заинтересованы в продвижении тех или иных препаратов, в их сбытии и так далее. И их логика не должна быть, ну, так сказать, она не должна сливаться с логикой государства.
Как, покупайте больше,
а то
будет
что?
Плохо, не знаю, там, умрете
ну, вот,
как угодно,
здесь,
это же к этому сводится.
Это значит, некие формулы, которые транслируются для простоты. А вот на самом деле люди хотят знать детали сейчас. И, может быть, в рамках такой какой-то структуры эти детали могли бы прозвучать.
А вы думаете, можно это перехватить? Потому что я натыкалась на большой разбор, например, Глеба Кузнецова по поводу вот, ситуации всей с ковидом и так далее.
Я внимательно его читаю. Да. Он, поскольку у него есть медицинский еще бэкграунд же.
Вот. Да. И он пишет, что ключевой вопрос, во-первых, вакцинной кампании — это вопрос доверия. А что имеем сейчас? Какие сложности и проблемы? Да? Очень много публичных экспертиза, которая приводит к ее девальвации. Эксперты звезды, не звезды. Вот это вот все.
Так я как
потом
раз говорю не о медицинской стороне дела, а именно о смягчении нравов, что называется.
Они думают, а это же так все напряжено, и люди просто будут... Ну, в итоге я представляю себе небольшой какой-то магазинчик, куда пошел человек за молоком. Люди нервно до сих пор реагируют на то, что им продавец говорит, маску, пожалуйста, на нос наденьте.
Да.
А тут будет какой-то охранник требовать QR-код. Вы представляете,
я соглашаюсь.
Что это
будет? Во-первых, это, так сказать, унизительно, конечно. Во всяком случае, элемент унизительности в этом есть. Во-вторых, есть персональные данные. С какой стати? Это
да.
Хороший вопрос, который сейчас многие задают.
Охраннику.
Почему персональные данные, значит, граждан должны быть доступны охраннику, там, значит,
абсолютно
каким-то...
левому человеку.
Да,
абсолютно.
Торговцу какому-то. Ну, по, так сказать, умолчанию, вроде бы они им не нужны, но это же всего лишь предположение.
А рынок какой будет, представляете? То есть это же защита этих персональных данных.
Защиту
тогда...
никто... То есть,
пока не обсуждают.
Пока не обсуждают, совершенно верно. А нужно-то не то, что обсудить, а нужно их гарантировать. В общем, на мой взгляд, значит, нужна какая-то такая структура обязательно. Но все же, из чего мы должны, мне кажется, исходить? Базово, да? Вот из тех, значит, идеологем, конструктов, значит, там, реальности, в которой мы жили в советские годы. Я прививок не боюсь, если надо, уколюсь. Вот это замечательная формула из Михалковского стихотворения.
А что произошло, кстати, что эта формула больше не работает?
А я сейчас пытаюсь объяснить. Угу. Да, значит, вот этот замечательный ментальный фон или там ментальная атмосфера вот этого мультика «Бегемот», который боялся прививок, маленькая и, значит, решительная птица, угу, как раз отводит его. Он становится сначала белым, потом красным, ему стыдно. Вот, и, так сказать, переболев желтуху, он понимает важность прививок. Вот эта логика, она была... Ну, как раз два. И не представляла... Вообще вся вакцинация не представляла проблемы. Я хочу вспомнить, что когда угрожала стране холера в начале 70-х годов, Москва была вакцинирована за несколько дней.
Оспу тоже победили за две недели,
да,
буквально.
Да, с помощью, так сказать, массированной, значит, и даже не кампании, а массированного обхода. Людей просто повсеместно прививали и так далее. И вопроса, совершенно прав Глеб Кузнецов, которого вы цитировали, о доверии к этим мерам, которые предпринимались, не возникало.
Ну, может быть, возникало, конечно, но как бы не было такого общественного
вот, и
поля.
Я думаю, что доверие риска усилится к предпринимаемым мерам при двух условиях. Первое, так сказать, должна быть серьезная, детальная информационная кампания, показывающая, а что именно происходит? Сейчас, на мой взгляд, ее нет. Сейчас скорее, ну, такая ведется кампания страхов, что чем,
да,
вы,
она продолжается,
да, просто, чем, да, вы рискуете, если. На мой взгляд, она должна быть все-таки, она должна сдвинуться в сторону более рациональных аргументов, поскольку люди вообще у нас последние 15-20 лет более рациональны, чем принято считать, так скажем. Это первое. Вот, а второе, вакцина должна, все вакцины, и наши разные, угу, и, значит, западные разные, они должны стать чище и эффективнее. Ведь почему люди принимали, на мой взгляд, в значительной степени, почему принимали так легко прививочные кампании советские? Потому что осложнение было там одно на 100 тысяч.
Ну, мы там... не знаем. Вы думаете, все в статистику заглядывали?
Значит, была статистика, конечно же, и проблем. Ну, а потом есть же, так сказать, радио сарафанное. Все прекрасно понимали, что их немного, этих осложнений. И, кстати, медотводов было не так уж тоже много. Мы это все прекрасно помним там по школам, по каким-то другим
институциям. Да там даже не спрашивали обычно родители.
То есть доверие,
детей.
Вот именно. Доверие, все, да. Но люди доверяли. Доверие связано с частотой вакцины. Значит, то, что сегодня мы наблюдаем, на мой взгляд, великовато. Ну, то есть степень, значит, вот этих... осложнений, как частота осложнений. Ну, какие-то мелкие, значит, проблемы возникают чуть ли там не у каждого третьего. А, значит, серьезные проблемы возникают там. Ну, есть разные оценки.
Короче, это, как инструкция к аспирину все это должно,
конечно,
быть.
Да, это, конечно, пока как-то сыровато. Вот эти медицинские препараты, которые используются в ходе кампании, они должны быть лучше и чище,
но что здесь обратите внимание, Дмитрий, есть такой момент. Не так давно буквально...
И, кстати, извините, да, время тоже есть у медсообщества, чтобы, значит, и вакцина стала чище, и препараты, возможно, мы продвинулись тоже, вот, в том числе, может быть, с помощью разработок Минобороны, продвинулись к более эффективным и современным методам лечения.
Да, но здесь же другой есть аспект. Как ни крути, что, например, тому же самому спутнику, по сути, этой платформе 20 лет, и как благодарили Российскую Федерацию, когда Гамалея разработала вакцину от Эболы вот несколько лет назад, все, платформа примерно одна и та же. А тут пару недель назад было заявление, там какая-то иностранная газета выяснила, что какие-то были нарушения, например, у Pfizer того же самого, который вот
разливал эту вакцину. У всех практически
вот,
компаний, да.
Но,
проблемы,
понимаете,
скажем, аккуратнее, да.
Но проблема, хорошо, проблема. Но пиар настолько мощный, что даже это людей не заставляет задуматься о том, что, о чем, да я пойду спутником привьюсь в конце концов. Они говорят, нет, все равно я хочу иностранную вакцину. И получается, вот это, мне получается кажется, политика какая-то.
Это, мне кажется, нет? Совершенно следствие таких страхов давних, еще советской эпохи.
То, что иностранное было, все хорошее.
Оно было хорошее, а советское, значит, отличное. Это ироничная такая, ну, на понятно. Самом деле, формула. Вот, на самом деле, там AstraZeneca, это известно, там очень много побочных, так сказать, эффектов, явлений. В Pfizer тоже есть. Мне кажется, что ситуация так по большому счету сопоставима. По проблемности, качеству проблемности препаратов наших и западных. Но я не являюсь медицинским специалистом по каким-то общим впечатлениям.
Нет, я говорю про, про почву, на которую ложится информационная кампания. Если вы говорите, что существует проблема.
Это следствие общего фона, доверие к Западу, к западным препаратам, точнее, извините, давним сформировавшееся. Да? И это накладывается на вот эти, значит, слухи, информацию о том, что значит, есть побочные явления у наших препаратов, а поскольку они здесь только применяются, да, западные же не применяются, естественно, вот этот массив проблем, он кажется больше. Если бы у нас применялись, я думаю, Pfizer, Moderna или AstraZeneca, был бы совершенно такой же эффект. И люди поняли бы, что это то же самое абсолютно.
То же самое, но хорошо. С политической точки зрения, какие риски вы видите в этом законопроекте о QR-кодах?
Ну, политические риски тут основные. Он пока не пользуется... Ну, есть разные опросы. Вот...
Некоторые цифровой концлагерь, все.
Да, вот некоторые, некоторых СМИ, скажем так, есть опросы социологических центров, и они показывают, что большинство пока, так аккуратно скажем, большинство общественного, да, общества, которое поддержало бы эти меры, его нет. И, значит, оно нужно, понимаете, исходя из того, что нам нужен 80% иммунитет, это правда, и нам нужна массовая вакцинация, это тоже правда, вот. Но доверие это еще предстоит формировать, и большинство это предстоит формировать, почему я и говорю, что нужны в том числе, не только, но в том числе какие-то посреднические структуры, где можно просто говорить о проблемах. Попытаться, так сказать, там, значит, вот так называемых антиваксеров превратить в какой-то, так сказать...
Исчадиада.
Исчадиада, это не очень поможет, на мой взгляд. Почему? Потому что это как вам сказать, потому что антиваксерские, так скажем, настроения, они преобладают. Можно... значит, изолировать в таком гетто с точки зрения взглядов или с точки зрения мнений какую-то группу, да, относительно небольшую. Значит, изолировать большинство невозможно. И поэтому, скорее, мне кажется, нужно вот здесь создавать различные механизмы диалоговые, согласовательные. Да, и кроме того, ведь две фракции Госдумы заявили, что будут против этих мер.
Справедливая Россия и КПРФ.
Да, уже. Значит,
а вот интересно, это потому что такая, что называется, просто формальная история «я против Единой России» или что? То есть игры, ну, в демократию?
Во-первых, конечно, это попытка играть, так сказать, и откусывать часть электорального поля. И игра эта давняя и далеко не всегда, надо сказать, удачная, как мы кампанию сейчас избирательно наблюдали. Ну вот, многие ожидали, что... усилия КПРФ, ну, окажутся намного более результативными в ходе этой кампании. Вот, они были очень жесткие. Но вот результативность-то, на самом деле, не так уж высока. Безусловно, конечно, значит, поиграть на нервах Единой России. Но и попытаться стать, так сказать, отразителями общественных настроений, так сказать, поймать волну. Это вообще...
Ну, это сказать, в отсутствие ответственности.
Да, это безответственно, но в политическом смысле это верный расчет. И здесь тоже нужен диалог с этими организациями, чтобы они не занимали, так сказать, какую-то агрессивную позицию. Тем более, что справедливая Россия, в общем, она договороспособна в намного большей степени, чем КПРФ.
Справедливо ли, когда люди задают вопрос... утверждать, что история с ревакцинацией, она навсегда или сейчас нельзя вообще говорить, что что-то навсегда?
Вы знаете, есть определенные привычки сознания у людей, которые очень трудно изменить и, может быть, и не нужно менять. И привычка сознания заключается в том, что если ты привился, да, то у тебя иммунитет. Ну, мы же ходили все в школу, общались там с родными 20 лет, 30 лет, 50 лет, кто сколько, так сказать, на свете, ну, живет. Да. И у нас была очень простая, так сказать, логика восприятия. Значит, привился...
Один раз и забыл.
И забыл. Либо, значит, либо не, ничего. Только привился, привился и забыл. Угу. Логика ревакцинации, бустеров... Значит, каких-то
антител,
поддерживающих мер, да, разговорах об антителах резко снижает доверие. И это снова выводит нас на ту же простую логическую штуку. Вакцина должна быть чище и эффективнее, она должна вводиться один раз.
Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Потом про критику губернаторов тоже поговорим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, с нами Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. А критика губернаторов, во-первых, Трутнева была, который сказал, что мы проанализируем, кто как, какой губернатор справляется с коронавирусом, мы сделаем выводы. И тут еще Мурашко, по-моему, да, вот список выставил из тех регионов, которые не справляются, так или иначе, там Хакасия, там Тува, там Самарская, Тульская или там Тверская область, в общем, несколько областей. А если рассматривать это с точки зрения как бы сигналов, это сигнал такой, ты сделайте что-нибудь, а то мы вас уволим, тогда приводится, ну,
мы, кстати, подготовили сейчас небольшой такой аналитический продукт по поводу как раз работы губернаторов и ситуации в регионах, и вызовах, на которые именно губернаторы в сфере коронавирусной политики должны отвечать. Я думаю, что логика, вот судя по тому, допустим, что заявил сегодня Мурашко, да, она следующая. Важно не общее количество заболевших, оно в некоторых регионах вот довольно значительно.
Важно, сколько на койках.
Да, важно, да, сколько вот этих коек, так сказать, тех, где может осуществляться лечение, и не перегружен ли этот масштаб, это раз, этот объем. И, во-вторых, динамика. Вот Мурашко назвал сегодня регионы, которые, значит, в которых динамика наиболее, так сказать, опасная. Там и Тува, и Севастополь, и, много чего. Вот. И как раз есть регионы, где достаточно большое количество заболевших, это та же Самарская область, но руководству удалось, ну, я не говорю уж о Москве, то есть тоже немало заболевших. Угу. Но руководству таких регионов удалось стабилизировать ситуацию за вот ноябрьские праздники, и динамика заболеваемости, количество заболевших пошли вниз. То есть здесь важно что? Решимость, наличие
здесь еще вопрос протоколов.
Да, в соответствии с протоколом, наличие, значит, точнее, принятие вполне конкретных мер, которые приносят результат. То есть, короче говоря, власть должна демонстрировать готовность принимать меры, и, собственно, эти самые меры принимаемые, они должны быть заметны и результативны. Вот, вот подход, который сегодня и Трутнев, и Мурашко, так сказать, акцентировали, и, собственно, косвенно об этом говорил премьер-министр Мишустин. Я думаю, что сейчас федеральный центр так и будет действовать. Есть рамочные условия, в том числе законодательство, ведь губернаторы многие жалуются, что законодательства нет, вот законодательство сейчас будет сделано, в том числе в сфере QR-кодов. Есть методические рекомендации, есть контроль, есть деньги, которые выделяет федеральный центр.
Есть дамоклов меч, в конце концов, над головой каждого губернатора.
Ну, контроль, я об этом и говорю. Да, есть KPI всякие, так сказать, методы оценки. А сейчас среди, значит, точнее, критерии оценки. Среди критериев этих коронавируса и эффективность борьбы с ним на одном из первых мест. Короче говоря, центр все-таки создал определенные инструментарии, логику, и там рамку, а дальше, конечно, региональные власти должны, так сказать, должны работать. Просто... И критерием здесь выступает рост заболеваемости. Его вот кривую надо переломить, чтобы заболеваемость пошла вниз, как это неоднократно уже, кстати, удавалось.
Ну да, но просто здесь еще возникает такой вопрос, действительно, понимаете, вот логика федерального центра сложилась какая-то, да, Мишустин выступил, Мурашко выслушал, Попова выступила, Голикова тоже выступила, президент что-то сказал, а потом, по мере того, как это спускается на уровень ниже, иногда возникает испорченный телефон. И как бы сравнивать с тем, что вот к человеку, там, к человеку, например, там, скорая 10 часов ехала, может быть, вам тоже попадался это вот материал в Фейсбуке.
Конечно, это очень заметно. 10
часов скорая к человеку ехала, в итоге он умер через несколько дней, хотя ему срочная помощь была нужна. Потом сказали, что какая-то женщина, ну, просто вот ПЦР сдала, что-то ей плохо стало на самом деле, а ее отвезли, хотя она могла дома побыть. И в итоге койка занята тем, кем, по сути, не должна быть занята. Ну, и как бы, и вот эта вот общая суета плюс невротизация, она иногда рождает, ну, риски определенных манипуляций с той статистикой, которая существует, нет, разве нет?
Конечно, риски манипуляции есть, но в целом, я думаю, та статистика, которую мы располагаем, и основная, и региональная, она в целом отражает ситуацию. И тут дело не в статистике, еще раз говорю, хотел бы это подчеркнуть, а в эффективности и адекватности, значит, действий региональных властей. Москва, извините, огромный транспортный хаб. Это место, где перемещаются люди, это место, где учатся там школьники и студенты, это место, где есть метро, и тем не менее здесь ситуация, ну, весьма контролируемая, так скажем, и по койкам, и по динамике, и вообще по общей ситуации. А, значит, она... Ситуация здесь должна быть в этом смысле, если это удается, значит, она должна быть, так сказать, модельной.
Какая группа,
да?
Вот, кстати, как раз с вашей точки зрения, группа граждан, если вот так сегментировать, наиболее сложная сейчас и чувствительная для работы вот государственного аппарата, чтобы справиться и принимать какие-то решения в отношении там, борьбы с коронавирусом. Я просто поясню. В Питере на прошлой неделе было заявление, значит, все обязательно 60+ должны быть там привиты. Сегодня глава комитета по здравоохранению говорит, но мы там или облавы, или слово «отлавливать» он употреблял, пенсионеров не будем в целях вот этой, значит, принудительной вакцинации. Ну это что за слова такие?
Нет, ну со словами надо быть тщательнее, это тоже вопрос и диалога, и адекватности, так сказать, тех решений, и решений, которые принимают, и заявлений, которые делают власти. Можно одной такой фразой создать целый социальный слой, который будет...
А то, мало того, пенсионный возраст подняли, так еще, говорит, и
да, который целый социальный слой, который будет недоволен твоими действиями. Я думаю, что пенсионеры – это одна из таких групп, пенсионеры, значит, работники здравоохранения, часть учителей, значит, часть вообще людей в возрасте 40+. Вообще, это все то, о чем я сейчас говорю, это мои предположения, основанные там на анализе социальных сетей, на моих представлениях. По-хорошему, нужна серьезная детальная социология, и количественная, и качественная, потому что такие меры, которые вводятся, и те изменения, которые в связи с ними, изменения в нашем, так сказать, быте, там, социальной системе даже, которые будут происходить, они требуют очень серьезного изучения. Мне пока неизвестно, то есть они, возможно, где-то проводятся в недрах, скажем, Минздрава или еще где-то, но мне неизвестно вот таких масштабных исследований, они, конечно, должны проведены быть, чтобы представлять очень детально и тщательно, как отличаются по отношению к вводимым мерам и вообще к ситуации с коронавирусом позиции разные различных группы. Да, социальных групп. Мое естественное предположение, основанное там на так сказать, анализе того, что я вижу и наблюдаю, говорит о том, что позиции социальных групп серьезно различаются, и есть целые социальные группы, которые этими решениями пока недовольны на старте, и будут недовольны в дальнейшем, и с ними, конечно, нужно работать не в жанре «мы вас будем отлавливать» или там что-то
насильно
еще.
Насильно вакцинировать.
Да, и там, так сказать, да, бежать с этим самым, с иглой, нет, об этом речи, конечно, не должно быть.
А есть еще такая тема, она все-таки малозаметная, но так как-то вспыхнула недели две назад, а потом затухла, но при этом, как говорят, телеграм-каналы пишут. Это ситуация вокруг Татарстана, которые вдруг, значит, и там депутаты от Татарстана высказывались против вот этого законопроекта о том,
публичные
что у нас
власти.
Публичные власти, да, а плюс вот эта история президента Татарстана или все-таки глава Татарстана, потому что у нас должен быть только один президент, это всей Российской Федерации. Насколько это серьезная проблема вообще для федерального центра?
Я думаю, что это серьезная проблема, потому что, ну, ее пытаются некоторые мои коллеги свести, или там представители политического класса Татарии, Татарстана, пытаются свести к тому, что это вопрос о названии всего лишь, и вот это для нашего, так сказать, значит, национального духа хотелось бы сохранить. Это не так. Это вопрос здесь в прецеденте, в голосовании коллективном, да, против законопроекта о публичной власти, значит, достаточно жестких заявлениях. Я должен сказать, что это же не впервые происходит. Можно вспомнить конфликт по бюджету несколько лет назад, который был между Минихановым и руководством правительства. Тогда его возглавил Медведев, и там как бы очень были жесткие заявления, мы не дадим, там, и так далее. Значит, конечно, логика законодательства о публичной власти, она подразумевает унификацию. И, значит, вот эти островки, так сказать, особого правового режима, которые там создавались в 90-е годы, они не должны существовать. У нас страна федеральная, несомненно, федеративная. Но законодательство единое, и логика общая. Вот, и я думаю, что позиция занята федеральной элиты, это, конечно, позиция умелого лоббиста, скажем так, ну или неумелого в данном слове, в данном изменившемся контексте лоббиста. Умелого в каком смысле? Жесткого лоббиста. То есть люди говорят, вот мы не поддержим это, это, и предполагают, что взамен, даже не лоббиста, а шантажиста, на самом деле, значит, что взамен с ними будет осуществлен какой-то торг по социально-экономическим вопросам, по вопросам, видимо, инвестиционной политики, поддержки, субвенций каких-то из федерального центра. Татарстан ведь одна из, один из крупнейших регионов.
Доноров.
Нет. Регион, я не это имею в виду. Татарстан – это республика, которая получает огромные деньги на инфраструктурные проекты, на, в целом на развитие, скажем так. Один из лидеров в стране, между прочим.
Но и при этом это не дотационный регион.
Нет. Я сейчас не о дотациях говорю. Да. Там, дотации нужны слабым. А это деньги, которые нужны сильным, и Татарстан их очень много берет. Вот. Значит, были конфликты по бюджету. Сейчас это конфликт, так сказать, продолжающийся. Я считаю, что элита Татарстана занимает неконструктивную позицию. Понятно, что у нее есть жесткая позиция, которую она заняла. Понятно, что есть лобби. Лобби заметное весьма, которое отстаивает их позицию. В том числе в экспертном сообществе. Очень большая группа, которая отстаивает интересы Татарстана. Она заметна. Вот, тоже есть так называемый Волжский клуб, который, так сказать, вот этим занимается. То есть это целая, так сказать, большая такая антифедеральная по существу история.
А они же вам на это скажут, что, слушайте, ну вот так живем на протяжении уже не одного десятка лет. А что принципиально, что Татарстан часть Российской Федерации? Ну да, со своими особенностями. У нас и Северный Кавказ со своими особенностями.
Я думаю, тогда, во время вот того бюджетного конфликта, федеральный центр должен был действовать жестче в отношении элиты Татарстана. И сейчас, так сказать, нужны вполне, нужно занять жесткую позицию. Не торговую, а, так сказать, силовую. Я имею в виду не там какие-то действия по уголовному преследованию татарской элиты. Нет. Речь идет татарстанской, прошу прощения. Речь идет о том, что сдавать, так сказать, свои позиции, которые, собственно, изложены в законопроекте о публичной власти, федеральная власть не должна. Значит, и это тоже может быть началом переговоров. Сейчас, на мой взгляд, федеральная власть мягковато восприняла вот те решения, которые...
Ну, либо еще пока не время.
Приняла элита Татарстана. Нет, понимаете, такие решения, они требуют, как голосование в Госсовете Татарстана по законопроекту этому, они требуют очень жесткой сразу реакции. Жесткой сразу. Вот.
Ну, а как же парламент? Место для дискуссии.
Место для дискуссии, конечно, но консолидированное голосование в парламенте, в Госсовете Татарстана, это был вызов. Понимаете? Угу. Вызов, на который надо было реагировать. И, кстати, я думаю, что это должна была быть заранее продуманная какая-то, так сказать, и
тоже. Вы думаете, это стало неожиданностью?
Я не знаю, в какой степени это стало неожиданностью, это можно было предсказать. Я бы предсказал с легкостью, поскольку, так сказать, наблюдаю за развитием ситуации. Вот. Нужен был, как вам сказать, набор мер и заявлений, с которыми федеральный центр должен был выступить прямо в момент, значит, вот голосования в Госсовете Татарстана, прямо в момент, когда господин Мухаметшин делал свои
заявления. Но, с другой стороны, смотрите, есть Татарстан, который, ну, по сути, вот этим...
Он же один такой, это же нельзя говорить, что раньше были ассоциации «Большая Волга», раньше были кавказские, эти самые... Значит, поволжские всякие истории, Уральская республика господина Росселя. И тогда, значит, перед Ельциным и перед его, так сказать, политическими менеджерами стояла как бы задачу. Вот здесь, так сказать, загорелось, что-то надо делать. Вот здесь загорелось. Сейчас ничего не горит. Сейчас есть один регион, который, так сказать, агрессивно себя ведет.
Нет, значит, подождите, надо решить вопрос. Нет, здесь возникает один вопрос. Таким актом Татарстан демонстрирует свою самость, особость и так далее. Но у нас же есть другие регионы, которые находятся как бы де-факто на особом счету. Они вот такого
какие,
рода...
Кроме Чечни и Татарстана, какие
нет,
еще?
Пожалуйста, Чечня, пожалуйста, Чечня. Да. Но если в этом виде глава Чечни, чеченская элита так себя не позиционирует, как в данном случае делает Татарстан, но это же
но, между
не
прочим,
умаляет
Кадыров,
самости...
Кадыров, между Чечни. Прочим, вполне спокойно принял, так сказать, название глава, наименование.
Ну, я думаю, что там...
И некоторые просто, меры финансового контроля, которые были осуществлены со стороны Министерства финансов, Чеченская республика тоже приняла с большей легкостью, так скажем, чем
Чечни
Татарстан.
Финансовое положение несколько иное, я думаю, чем у Татарстана.
Ну, всё-таки. Из того, что Татарстан благополучный в социально-экономическом отношении да. субъект, не следует, что элита региона должна так... То есть, не
думаете,
должна,
это инерция из 90-х годов?
Так осталось, демонстративно да? себя вести. Я уверен. У них практически элита та же, она репродуцируется из года в год. Вот, и...
Наследуется.
Да, там просто нужно менять элиту, и нужно менять в том числе руководство регионального парламента, и тогда ситуация
думаете,
изменится. Они просто, как вам сказать...
Думаете, там будет меньше связи с Турцией там, или еще чего-то? Ну,
значит,
как бы,
это вообще вопрос, который как бы не должен обсуждаться. Если имплицитно, то есть если подразумевается, что следующим шагом для элиты или части элиты Татарстана будет какая-то внешнеполитическая игра, то mm-hmm. тем более надо действовать жестко, потому что есть основания суверенитета, которые mm-hmm, mm-hmm. никому не позволят нарушать. Одним словом, значит, это логика, которая
преследуется сейчас,
элита
да?
Татарстана транслирует, и прежде всего, конечно, Госсовет, это логика архаичная, логика 90-х, логика начала нулевых, логика больших баронов, да. Кстати, при этом Миниханов, в отличие от Шаймиева, таким большим бароном, большим боссом не является, между прочим. Давайте тоже отдавать себе отчет, что Шаймиев был великий человек, а Миниханов все-таки его политический преемник и все. Никаким... Он даже там, если поставить рядом там Бочкарева или Россель или еще кого-то, Миниханов вообще с ними не сравним, понимаете, ни по харизме, ни по степени влияния.
Бочкарев это как...
Пензенский,
да, Пензенский,
Василий
точно.
Кузьмич,
ага.
активный такой товарищ.
Да-да-да.
Вот, это все были губернаторы, Лужков в этой же, естественно, в этом же ряду. Это были, так сказать, харизматичные, активные, жесткие, на них все держалось люди. Миниханов не такой, это преемник Шаймиева, который был таким. Поэтому, мне кажется, ситуация отнюдь не такова, чтобы федеральный центр этого не замечал. А сегодня складывается ощущение, что федеральный центр этого не замечает. Ну, а на следующем шаге будет что? На следующем шаге, так сказать, будет еще какие-то более жесткие, там, не знаю, заявления. Это послужит прецедентом для каких-то других регионов. Конечно, там губернатора сейчас это по большей части...
Техническая
сказать,
должность.
Ну нет, это все-таки не техническая должность, но это люди, которые исполняют волю федерального центра более ясно и жестко, чем в 90-е годы. Но тем не менее, если создается такой прецедент, значит, кто-то может сказать, я тоже могу действовать таким образом. В общем, короче говоря, как говаривал сенатор Катон, Карфаген... должен быть разрушен, и я думаю, что элита Татарстана должна быть серьезно обновлена, естественно, с помощью тех процедур и методов законных и, так сказать, действующих, которые имеются в распоряжении федеральной власти.
Ну, просто это интересно, потому что, с одной стороны, есть вопросы действительно национальной безопасности, да, но все это плотно...
Меня, извините, что прерываю вас, меня удивила ваша, так сказать, логика про Турцию. То есть, если с нами, значит, ведется какой-то жесткий диалог, если требует единства правового пространства, так мы в Турцию пойдем.
Нет, значит... я же не говорю пойдем, нет, я говорю как раз про связи и про то, что все настолько прочно переплетено, то есть, скажем так, то, как это будет, то, как будет разрешаться этот конфликт, либо это будет очень жесткая работа со стороны федерального центра, но в то же время элиты, которые, очевидно, совершенно не готовы к тому, чтобы уступать, она может сказать, ну, слушайте, а у нас вот есть там возможности, например, вести переговоры, ну, какие-то отстаивать бизнес для Российской Федерации где-то там, а мы вот по-другому.
Вы знаете, это же вопрос компромисса, это, я ровно кажется, об этом. Мне кажется, это слабый аргумент, и он не должен приниматься, так сказать, во внимание. Так сказать, есть какие-то деловые связи, они сохранятся, и, так сказать, в будущем здесь нет проблем. Потом я хочу напомнить, что та политическая система, которая в свое время сложилась, ну, или там, просто система власти, она не политическая, в Москве до Собянина и, значит, в Башкирии при Рахимове, они были пожестче и по...
Как ну, это? Кстати, да.
Да, чем то, что сейчас есть в Татарстане.
И дело они... было не в названии совсем,
да,
а в
действии. Да, они были изменены и, так сказать, вполне позитивно, как мы наблюдаем. Вот, так что здесь... Вопрос в воле федерального центра и вопрос в том, чтобы ту политику единства власти, которая, так сказать, заявлена публичной власти, от, значит, и включающая региональные, муниципальные аспекты, чтобы эту политику провести последовательно. Никому не надо угрожать, никаких не нужно, так сказать, агрессивных действий. Но можно действовать последовательно и добиться изменения состава элиты Татарстана, которая действует вот таким образом.
Виталий говорит, Кадыров ведет свою внешнеполитическую на Ближнем Востоке, ему и слова не говорят, наоборот, пользуются. Может, и не плохо, что Татарстан с Турцией общается, а с Турцией иногда у нас есть вопрос. Но подождите, Кадыров вообще-то не ведет самостоятельную политику на Ближнем Востоке.
Тут ведь какая развилка?
Да.
Если, я же не об этом говорил, когда вам возражал, да?
Да, что, кто-то что от кого-то уйдет и к кому-то придет.
Нет, что нельзя взаимодействовать. Есть МИД, если по взаимодействию с МИДом, там, с пограничными регионами, условно говоря, или с регионами, с странами, которые близки по религии, по каким-то другим основам, ведется диалог, это же все прекрасно. Ну, под контролем МИДа и спецслужб.
Ну, есть, да.
Естественно.
Конечно.
А если это своя игра, то это уже по-другому называется. Вот. И, естественно, диалог этот идет, и он должен идти. Значит, вопрос в том, значит, как... Вопрос совсем в другом. Если условием, там, я не знаю, продолжения работы там, или продолжения каких-то действий элиты ставится внешнеполитический фактор,
ну, да.
Вот тогда это должно вызывать... обеспокоенность, и там, так сказать, приниматься должны какие-то определенные вполне жесткие действия.
Не, подожди,
одним словом, нужна стратегия по Татарстану, и стратегия эта должна наконец покончить с автономией этого субъекта федерации, которая как бы характер и причины которой, по большому счету, необъяснимы.
Михаил говорит, а почему нельзя принять федеральный закон и привести просто все в соответствие техническим методом?
Ну вот, закон о публичной власти будет принят, справедливо же говорят представители федеральной элиты, что да, вот Татарстан голосовал против. Но у нас же есть большинство, и большинство проголосовало за и проголосует. Вот, и в каком-то смысле... И этот законопроект, он будет там и холодным душем, и, так сказать...
Значит, заставит задуматься.
Заставит задуматься. При этом некоторые аспекты, которые сейчас в этом законе не регулируются, например, взаимоотношения в сложносоставных субъектах, договорные, да, вот эти, так сказать, которые, между прочим, это целая и инвестиционная программа, и программа развития, и так далее. Вот их как раз вполне можно... И об этом тоже, так сказать, заявляли. Там же, по-моему, Крашенинников, что как раз в будущем какая-то рамочная норма такого рода, регулирующая такие договорные и, так сказать, отношения развития, да, в рамках сложносоставных субъектов, они как раз будут внесены.
Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас
спасибо
снова.
Спасибо вам.
Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни –